вспоминается, знаете, евангельская история о том, когда Иисус накормил там около 3 или 5 тысяч человек. И вы знаете, в этой истории не было еды, и нашелся один мальчик, у которого был свой скромный обед, несколько рыбок, лепешка. Это было немного, но знаете, что сделал Иисус? Он взял это, благословил, приумножил. И вы знаете, эти законы духовные мы можем видеть, и Бог заложил их в природе, когда люди что-то сеют, например, одну картошку, да, а потом собирают целую пригоршню. Вот такой закон приумножения. Если бы Бог этого не сделал, никогда бы этого не было. И я верю, что и в духовной жизни что-то малое, что, может быть, ну, мы считаем, что что-то малое мы делаем. Но Бог может взять это малое и благословить, и приумножить. И вы знаете, может быть, мало кто знает, там, деревня Забашевичи, спросите, что за деревня, где она находится, да? И, может, иногда нам кажется, что мы что-то такое малое делаем в нашей жизни для Бога, но я хотел бы ободрить вас, потому что я верю в этот Божий принцип, что Бог берет, благословляет и приумножает, и приносит плод. Я думал, вот, какую тему взять, вот, вступая в Новый год, вот о чем сказать, когда вот мы перешли теперь уже в новый 20-й год. И мне вот напомнились слова апостола Павла, удивительные слова в послании филиппийцам. Если можно вот показать эти слова. Послание филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Их легко запомнить. «Радуйтесь всегда в Господе». И назвал даже свою проповедь такой «Оптимизм веры». Я проанализировал, вот, что люди желали на Новый год друг другу больше всего. Не задумывались вы. И я вот обратил внимание, 3 вещи мне как-то запомнились. Что люди желали на Новый год, о том, чтобы исполнились все мечты и желания в Новом году. И люди друг другу желают удачи в Новом году. Так хочется, чтобы какие-то желания и мечты, которые не исполнились, исполнились в новом году. И чтобы в новом году пришла удача. Не думали, вот почему люди часто желают друг другу удачи в новом году? И я подумал о том, что одна из причин, вы знаете, чтобы исполнились все мечты и желания, а часто мечты и желания запредельные у людей – для того, чтобы они исполнились, нужна какое-то везение или удача, чтобы все эти запредельные мечты могли исполниться в жизни человека. И очень многие люди, они верят, они живут с этим, что вот счастье, может быть, вот свалится в этом году на голову, что они схватят за хвост удачу, может быть, уже в этом году. Вы знаете, иногда телевидение подогревает такие мечты, когда показывают новых везунчиков, которые держат ключи от новой машины или новой квартиры. И многие люди с надеждой, знаете, плюнув через левое плечо, скрестив пальцы, идут покупать новые лотерейные билеты. А вдруг удача и мне улыбнется в этом году? А вдруг и я схвачу ее за хвост? И иногда люди, знаете, даже верят, что, ну, если удача не приходит, то какими-то простыми манипуляциями ее можно привлечь, удачу. Ну, например, повесить подкову у себя на двери. И кто-то считает, что подкова, она как магнит притягивает везение или притягивает удачу. Или есть люди, которые верят в то, что если очень сильно чего-то хотеть, если очень сильно в это верить, это обязательно сбудется. Вы не живете с такой надеждой? И вы знаете, что очень часто, ну, плохие жизненные обстоятельства, они выбивают нас из колеи. И вы знаете, когда меняются обстоятельства в худшую сторону, очень часто они не смотрят на календарь. Они не смотрят, что сегодня там 31 декабря или 7 января, Рождество. Вот надо подождать, а потом прийти в жизнь человека в другие дни. И поэтому я уверен, что и в эти рождественские новогодние дни, возможно, у многих людей, которые здесь находятся, есть какие-то трудности и не очень хорошие жизненные обстоятельства, которые просто, ну, выбивают нас из колеи, и люди теряют радость, приходит какое-то уныние. И не знаю, есть ли среди нас сегодня люди здесь, которые находятся, которые, может быть, действительно чем-то расстроены, может быть, они находятся в отчаянии или в унынии. И есть ли такие люди? Я думаю, что, наверное, есть. И поэтому вопрос каждому из вас. А насколько плохие обстоятельства в вашей жизни влияют на вас? Потому что когда мы слышим или до нас доносится какая-то новость о плохих обстоятельствах в жизни, вы знаете, часто люди говорят, не повезло. Не повезло этому человеку. И верующий человек, вот он кто? Пессимист или оптимист? Потому что иногда говорят, что вот люди делятся на два типа – пессимисты и оптимисты. Оптимист – это тот, кто смотрит на мир совершенно по-другому. Он во всем видит лучшее, он надеется на лучшее. Знаете, взгляд такой радостный, светлый. А пессимист – у него такой мрачный взгляд на жизнь. Даже в чем-то хорошем он видит что-то плохое. На любом цветущем лугу пессимист всегда найдет небольшую навозную кучу, в которую он же сам и наступит. И вопрос, а верующий человек, он кто? Он пессимист или оптимист? И, конечно же, одним из человеков, который является наставником веры, который совершенно по-другому смотрел на мир, в отличие от многих людей, конечно же, является апостол Павел, который написал вот эти слова: «Радуйтесь всегда в Господе». И вы знаете, рождественские события, они связаны с великой радостью, потому что пророки, которые предсказывали эти события, они говорили, что это будет великая радость для людей. Ангелы, которые сообщили весть пастухам, говорили: «Сейчас мы вам сообщим весть, которая принесет вам великую радость». Волхвы, которые нашли младенца, они уходили, имея великую радость. Рождение Иисуса Христа, люди, которые понимающие смысл Евангелия, это люди, которые имеют основания для радости. И это очень важно, иметь такой взгляд на жизнь. Учиться видеть Божью благодать даже среди скорбей, даже среди трудностей жизни. Учиться видеть Божью любовь и Божью заботу даже посреди плохих жизненных обстоятельств. Если человек верующий не научится так смотреть на жизнь, то, конечно же, плохие жизненные обстоятельства могут раздавить его. Он обязательно придет в уныние, он потеряет радость. И апостол Павел был таким человеком, который умел так смотреть на жизнь. В другом месте он говорит такие слова: «Посему мы не унываем. И если ветхий наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Посмотрите, он говорит о двух, скажем так, две вести есть в этих стихах. Печальная и радостная. Печальная – то, что ветхий человек тлеет. Посмотрите, он говорит: «Мы стареем». И это не радостная новость. Человек стареет, наступает старость, со старостью приходят болезни. Нужно думать, идти в поликлинику, нужно искать деньги на лекарства, возникает много трудностей, нужна помощь человеку. И старость приближает человека к смерти. Это печальная весть. Но он говорит, есть и радостная. Несмотря на то, что ветхий человек тлеет, а внутренний обновляется. И поэтому, говорит апостол Павел, я не унываю. Как бы вот эта радостная весть поглощает печальную весть. Посмотрите, вот именно так этот человек смотрел на жизнь. Он видел благодать, он видел доброту Бога, и он видел благодать даже в скорбях, даже в страданиях, даже в трудностях своей жизни. И у верующего человека его оптимизм, он не беспочвенный, есть основания. Мы обладаем даром вечной жизни. Подумайте, наши грехи прощены, наши имена записаны в книге жизни. Подумайте о преступнике, который услышал весть о помиловании, который просто, может быть, захлебывается от радости, зная, что его помиловали, что его отпустили на свободу, что смертная казнь отменена, и все остальные заботы, они уходят на второй план. Эта радость поглощает этого человека. Подумайте, что может быть радостнее для верующего человека знать, что он имеет дар вечной жизни, что его грехи прощены, что даже здесь, на земле, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, что Иисус обещал, что Он будет с нами во все дни до скончания века, что Дух Святой живет в наших сердцах, наставляет, вразумляет, утешает. На самом деле верующий человек должен с оптимизмом смотреть на жизнь. У него есть для этого основания. И, конечно же, апостол Павел является для нас в этом отношении примером. И следующие стихи, которые мы разберем, мы посмотрим, как апостол Павел умел видеть доброе даже в плохом. Умел видеть благодать даже в страданиях. Хотя сегодня я могу сказать, что, знаете, многие верующие не видят доброе даже посреди благодати. Даже будучи окруженные заботой Бога, Его любовью, они даже в этом не видят добра. Они больше склонны видеть плохое в добром, чем доброе даже в плохом. Давайте поучимся на примере апостола Павла. Давайте прочитаем первый текст из послания Филиппийцам, 1 глава, с 12 по 14 стихи. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». И эти стихи нам говорят о том, что апостол Павел, он видел доброе даже в плохих жизненных обстоятельствах, даже в гонениях за Христа. В результате гонений за веру в Иисуса Христа он оказался в тюрьме. Знаете, если бы сегодня, наверное, мы спросили у людей, ну какие самые плохие жизненные обстоятельства могут прийти в вашу жизнь? Ну, наверное, люди могли бы сказать, там, тюремное заключение, потеря здоровья, смерть ребенка, угроза смерти. Ну, наверное, может быть, люди бы сказали, ну, худших плохих обстоятельств себе представить невозможно. И вы знаете, что сегодня мы живем в Беларуси в такое время, когда нет таких гонений за веру, за евангельские церкви. Мы не испытываем таких гонений. Но если бы времена поменялись у нас в Белоруссии, если бы наступило такое время, когда снова пришли бы гонения за веру, я уверен, что многие верующие бы сказали, о, это самое худшее время, которое может быть. Апостол Павел так не смотрел на жизнь. Даже страдая за веру в Иисуса Христа, он видит благодать, Божью доброту, Божью благодать в этом. В чем он видел? И он говорит, посмотрите, он говорит, обстоятельства, в которых я оказался, а это было тюремное заключение, они послужили к большему успеху благовестия. И в чем был этот успех? Узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Бог призвал апостола Павла проповедовать Евангелие к язычникам, и он говорит, обстоятельства мои сложились так, что сейчас, когда я оказался в тюрьме, Евангелие через меня распространяется с большим успехом, чем если бы я был на свободе. И меня это радует. В этом я вижу Божий план, Божий замысел. Притория. Что такое притория? Это, скажем так, это дворцовая стража. Это элитное подразделение. Но если бы сегодня сравнить, то, наверное, это может быть солдаты, которые охраняют президента. Я бы так сравнил. Когда-то император создал специальные элитные войска, и они составляли примерно 10 тысяч солдат, которые были распределены по всей Римской империи. Это вот это была притория, это были такая избранная и отобранные специальные воины, которые по сути охраняли императора. И вот это подразделение охраняло апостола Павла. Обычно эти солдаты охраняли узников, которые ждали вынесения приговора от самого императора. Интересно, что это было первое тюремное заключение апостола Павла, и это было домашнее заключение. Павел находился под домашним арестом. Под домашним арестом, что это значит? Человек снимал квартиру сам за свои деньги, и рядом с ним 24 часа в сутки находился военный человек, который был прикован цепью к узнику. И через каждые 6 часов узник менялся в течение 24 часов. Вот в каком состоянии находился апостол Павел. Одно само состояние может привести человека в уныние, потому что всякий раз, когда вы хотите что-то сделать, встать, вы всегда слышали звон цепей, рядом находился солдат, и вы понимали, что вот вы в течение суток вот так вот прикованы. Уже это могло привести в уныние. И представьте, через каждые 6 часов менялся конвоир, и это значит, что в течение суток сколько новых людей находилось возле Павла? 4 человека. Каждый день апостол Павел мог рассказать Евангелие, рассказать о Христе 4 человекам элитного подразделения солдатам. Вы знаете, что солдаты в то время, они не ходили ни в синагоги, ни в дома молитвы. Они жили своей жизнью, и, возможно, вот в обыденной жизни никто из них никогда бы не стал бы слушать апостола Павла. Никогда. Но у Бога был план сделать так, чтобы эти люди узнали об Иисусе Христе. И вот подумайте, вот солдата, 6 часов быть прикованным к узнику и 6 часов сидеть без каких-либо развлечений. И, конечно же, им было интересно послушать, ну, я думаю, интересного собеседника. И они все понимали, что этот человек сидит не за какие-то злодеяния, не за какие-то преступления, потому что Павел говорит, что все эти люди, они узнали об Иисусе Христе. Они узнали Евангелие. Посмотрите, насколько эта весть распространилась, что Павел говорит, что по сути весь гарнизон, военный гарнизон услышал весть о Христе и прочее. И это были люди, которые были связаны с этими солдатами. Может быть, кто-то имел семью, может быть, они приходили домой и рассказывали, и говорили, вы знаете, интересный узник сидел в тюрьме, которого я охранял. И вот он мне рассказывал такую вот интересную историю. И даже прочее. И что самое интересное, что часть из этих солдат покаялись и уверовали в Иисуса Христа. Потому что, заканчивая послание к филиппийцам, Павел передает приветы, и он передает приветы из Кесарева дома от верующих людей. 22 стих, если у вас есть Библия, последней главы, он говорит так. «Приветствую вас, все святые, а наипаче из Кесарева дома». Кесарева дома – это как раз вот эти военные из этого гарнизона, которые обратились и уверовали в Иисуса Христа. И Павел смотрит на вот эти обстоятельства и жизни и видит в них что-то доброе. Он видит в этом Божий замысел, Божий план, что это, ну вот, если бы церковь услышала эту весть, Павел в тюрьме, как ее воспринимать? Это не повезло? Или это счастливый случай? И это ни то, ни другое, потому что в жизни верующего не может быть, знаете, не повезло или счастливый случай. Потому что есть Божий промысел, который руководит нашей жизнью. И Павел в этом увидел Божий промысел. И поэтому даже в таких обстоятельствах, даже в гонениях за веру, он увидел этот Божий промысел, он увидел доброту и заботу Бога. Евангелие распространяется. И даже более успешно в этих обстоятельствах, чем если бы я оказался на свободе. Каким образом я мог бы рассказать этим солдатам об Иисусе Христе? Невозможно приблизиться к этой элитной армии. Итак, мы видим о том, что Павел видит благодать в скорбях. Не только в этом он увидел, что Евангелие распространяется и есть успех, потому что некоторые из этих солдат обратились к Иисусу Христу. Он увидел доброе еще вот в чем. Он дальше продолжает. Большая часть из братьев в церкви в Филиппах стали более смелыми, более утвержденными в вере и стали тоже смело проповедовать о Христе, перестали бояться. Хотя, казалось бы, по логике, наоборот, они должны были бы испугаться еще больше, услышав, что Павел за распространение Евангелия оказался в тюрьме. И если мы будем распространять Евангелие, и мы можем оказаться в тюрьме, но все наоборот. Его пример посвященности и жертвенности, и то, что они услышали, как Бог действует, наоборот, придал им больше смелости. И оно всегда так бывает. Когда люди видят какую-то твердость, крепость веры, посвященность у одних верующих, вы знаете, это вдохновляет и других людей также быть более твердыми и посвященными. И посмотрите, в этих обстоятельствах Павел увидел что-то доброе, что Бог делал и в церкви в Филиппах. Итак, это первое, как мы видим, как Павел смотрел на жизнь. И поэтому сегодня вопрос каждому, кто здесь находится. Скажите, о ваших трудных обстоятельствах жизни вы видите благодать Бога? Или они приводят вас в уныние, в отчаяние, и вы становитесь таким пессимистом, который не видит никакой доброты, никакой благодати Бога? Это очень опасное состояние, вы знаете, потому что человек однозначно потеряет радость. Вы можете потерять уверенность в том, что Бог по-прежнему любит вас, что Он добр к вам, что Он продолжает заботиться о вас. И всю жизнь вы будете воспринимать как череду каких-то темных дней, не видя в них ничего доброго. Пророк Илия, мы считаем, что в один из моментов своей жизни сказал: «Довольно, Господи, возьми душу мою». Почему люди, которые еще не достигли старости, могут просить смерть? Только по одной причине, что человек потерял всякую надежду, что обстоятельства его жизни настолько тяжелые, что он не видит ничего доброго, ничего хорошего в своей жизни. Павел смотрел совсем по-другому. Он видел Божью благодать, он видел Божью милость даже в гонениях за веру в Иисуса Христа. Давайте посмотрим еще, в чем видел Павел доброту и любовь Бога. Да? Благодать в унижении. Он дальше пишет церкви такие слова. «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Сообщив о такой радостной картине церкви, что благовествование имеет успех, вся притория узнала о Христе, многие приняли Христа, братья в церкви ободрились. А апостол Павел дальше рисует все-таки не очень радостную картину. Знаете, оказалось, была здесь и ложка дегтя в этой бочке меда. Эти обстоятельства вывели и не совсем радостную картину в церкви в Филиппах. Оказалось, что была группа братьев, которые завидовали апостолу Павлу. Еще когда-то Соломон заметил такую картину жизни, написал такие слова. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит между людьми зависть». И очевидно, мы это видим и здесь, в этом отрывке. Апостол Павел говорит о том, что была группа людей, которые завидовали успеху апостола Павла. Вот эта весть о том, что он имеет успех, произвела в них зависть. Удивительно, я поражаюсь, сколько врагов было у апостола Павла. И ему противостояли законники, ему противостояли и греческие философы. А тут его атаковали свои же братья по вере. Не неверующие люди, а верующие люди позавидовали апостолу Павлу. И это были братья, которые не проповедовали лжеучение или ересь. Они проповедовали Христа, они проповедовали Евангелие, но делали это по корыстным мотивам. Их мотивы были совершенно другими. Ими двигала зависть. Они завидовали успеху апостола Павла, что рядом с ним есть человек, который такой популярен, который имеет такое влияние. Написано, что по любопрению, вот этим словом потом стали называть человека, который стремится сделать себе карьеру, при этом используя любые средства. И это говорится, что у них была своя корысть, они хотели человеческой славы, они хотели такого же успеха, вот такие амбиции были у этих людей. И мы видим, что они еще больше приносили боль апостолу Павлу, хотели принести ему боль. Он говорит, они хотят увеличить тяжесть моих уз. Каким образом они могли увеличить тяжесть уз апостола Павла? И, скорее всего, что возможно, что они что-то говорили про апостола Павла. Одно из того, что они могли говорить о том, что, возможно, он сидит в тюрьме, это Божье наказание за грех. Бог его посадил в тюрьме. Поэтому не надо говорить, что он такой духовный, что он такой вот. Бог его наказал, и вот за грехи он сидит в тюрьме. И, конечно же, что-то такое они делали, что это приносило еще большую боль и страдания апостолу Павлу. Подумайте об этом человеке. Меня поражает этот человек. Библия говорит, что он прибыл в Рим в кандалах и до этого пережил побои. Он претерпел кораблекрушение, а когда он уверовал во Христа, от него отвернулись все его родные. Он мог сделать успешную карьеру книжника и фарисея, и он потерял все. Вы знаете, он потерял власть, он потерял деньги, уважение, отвернулись его родственники, он претерпел побои, кораблекрушение, сидит в тюрьме и атакован своими же братьями по вере. И этот человек не обижается. Этот человек даже в унижении, даже в оскорблении видит Божью доброту, Божью заботу. Удивительный человек. Что доброго он видит в унижении за Христа? Первое, он говорит, они все в церкви такие эгоистичные. Это только группа братьев. Есть и другие, есть хорошие, есть искренние, которые трудятся ради Христа, у которых чистые мотивы. Есть и такие люди. И второе, чему он радуется, что Евангелие проповедуется, что люди услышат весть об Иисусе Христе, и кто-то обретет надежду. Пусть кто-то проповедует из-за какой-то корысти, нечисто, как он говорит, но все равно Евангелие проповедуется, все равно о Христе они говорят. И меня это радует. Посмотрите, какой взгляд на жизнь. Хочу задать вопрос вам. Скажите, вас когда-нибудь унижали? Относились к вам несправедливо? Распространяли о вас сплетни, худую молву? Говорили люди по отношению к вам резкие, грубые слова, которые ранили вас в самое сердце? Скажите, а в этом во всем вы видите благодать Бога или нет? Или все это приводит вас в уныние, в отчаяние? Апостол Павел даже в этом видел благодать. Сквозь унижение, сквозь скорби, сквозь гонения он видел доброту Бога, он видел благодать. И третье, в чем Павел видит благодать, давайте посмотрим на следующий отрывок. Благодать перед угрозой смерти. Он пишет такие слова. «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Если же во плоти доставляет, если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас». Когда, наверное, люди слышат такие слова, он был близок к смерти. Ну, люди становятся серьезными, не правда ли? Когда идет разговор о жизни или смерти. И перед Павлом в тюрьме стоял такой вопрос. Что будет? Должен состояться приговор. И Павел не знал, какой приговор ему вынесут. И, возможно, этот приговор будет смертелен. Возможно, ему осталось жить, может быть, несколько дней. И перед ним стал этот вопрос, перед ним стал этот выбор. Останется он жить или умрет? Что если завтра придет вестник и скажет: апостол Павел, на завтра назначена казнь? Насколько эта весть опечалит этого человека? Потому что он был близок к угрозе смерти. И посмотрите, как он рассуждает. Он говорит, ну, будет ли приговор к смерти, или мне скажут, что я останусь жив, меня как бы не печалит, ну, не та весть, не это. Потому что это не выбор между чем-то хорошим и плохим. А для него это оказался выбор между двумя хорошими вещами. Притом он рассматривал так, что если вдруг ему вынесут смертный приговор, то он говорит, ну для меня даже это будет более радостная весть. Он так рассуждает. Вас это не удивляет, не восхищает вот этот человек, который так рассуждает. При том, что, посмотрите, это не человек, который, знаете, устал от жизни. Он просто устал от жизни, и он уже ждет этого момента, когда просто умереть. Это не человек, которого мучает депрессия, и он постоянно находится в унынии. Это не человек, который, знаете, не вкусил жизни на земле. Наоборот, я бы сказал, это человек, который знал, что такое жизнь с избытком в Боге, во Христе, жил такой жизнью. И он не устал от жизни. И тем не менее он говорит о том, что если мне вынесут смертельный приговор, для меня это будет приобретение. И он даже, интересно, говорит такое слово «имею желание разрешиться». Он не говорит о том, что я хочу умереть. Он такое интересное слово использует «разрешиться» или «развязаться». Вот это слово использовали путешественники, когда нужно было развязать канаты, свернуть палатку и идти дальше. И это слово использовали мореплаватели, когда нужно было снять судно, отвязать канаты у причала, бросить их на борт, и корабль отплывал в плавание. И вы знаете, что вот это же выражение «развязаться», да, оно даже до сих пор как бы вот иногда используется, когда человек умер, иногда даже говорят, знаете, «отдал концы». Когда корабль отправлялся, капитан кричал матросу «отдать концы». Это значит, что матрос должен развязать вот эти канаты, бросить их на судно, и корабль отправлялся. И до сих пор иногда используют эти слова, когда говорят о человеке, он не умер, он отдал концы. Павел хотел отдать концы. Он хотел развязаться. Он хотел отправиться навстречу своему Господу, потому что понимал, что это лучше. Это момент, когда он встретится со Христом. Это момент, когда закончатся в его жизни все страдания, все печали. Когда больше он не узнает, что такое грех и его последствия. Когда он думал об этом, конечно же, он этого хотел. И поэтому он сказал, для меня это приобретение. Это не печальная новость. Но он говорит, я выбираю остаться здесь на земле. И вот я думаю, а что его еще так влекло здесь на земле, что он хотел, в принципе, остаться на земле? И вы знаете, что очень многие люди, ну, перед смертью, когда уже знают, что там недолго им осталось, когда врач им сказал смертельный диагноз, вы знаете, очень многие люди перед смертью начинают сожалеть о том, что они что-то еще не сделали в жизни. Знаете, чего-то не вкусили, что-то не увидели, чего-то не посмотрели. И многие даже просят исполнить, знаете, какое-то последнее желание. Знаете, как есть в одном таком анекдоте про еврея старого, который просил детей перед смертью сделать ему чашку с 2 ложечками сахара. Потому что при жизни экономил и всегда сыпал 1, а в гостях всегда сыпал 3. А любил с 2. Что же Павел такого не вкусил? Что он не успел посмотреть? Что он еще не успел в своей жизни вот такое доделать? Ради чего он говорит, я хотел бы остаться? И он, знаете, он говорит, я хотел бы еще послужить Иисусу Христу. Я хотел бы послужить вам. Это было его желание. И вы знаете, именно поэтому эта весть не опечалила бы его, потому что, по сути, это было мировоззрение его жизни. Сегодня вот мы смотрим на этого человека, слышим то, что он говорит, и, наверное, у нас должен возникнуть вопрос, как научиться так смотреть на жизнь? Вот как? И для меня ключ или ответ такой жизни заключается вот в этих словах. Для меня жизнь Христос. Это ответ, друзья. Посмотрите, с каким мировоззрением жил апостол Павел. Для него жизнь, можно поставить знак равенства, это Христос. Это значит, что это самое главное, это суть его жизни. Христос для него смысл, цель и суть всей его жизни. Это значит, что если бы Христа убрать из его жизни, тогда в жизни не осталось ничего ценного, ничего интересного. Но если Христос есть в его жизни, то можно убрать все остальное. Знаете, имущество, здоровье, уважение, что-то еще, это не так важно, потому что самое ценное осталось с ним. Это Христос, это его мировоззрение, это его образ жизни. Я живу ради Христа, чтобы послужить Христу, чтобы поклоняться Христу, чтобы повиноваться Христу. И поэтому, по сути, апостол Павел и говорит, и поэтому для меня не важно так, ну как бы, унижают меня или нет. Я не участвую, знаете, в этих играх с этими молодыми амбициозными проповедниками, которые думают о своей человеческой славе, о том, чтобы у них какой-то был успех. Для меня это не важно. Я не живу ценностями этого мира. Я живу исключительно для того, чтобы прославился Христос. И поэтому или через свою смерть, или через свою жизнь, я все равно буду жить так, чтобы Христос прославился. Вот суть, вот мировоззрение жизни этого человека. И поэтому, по сути, можно сказать, чтобы научиться так смотреть на жизнь, жизнь верующего должна быть сосредоточена на вот двух заповедях. Возлюби Господа Бога и ближнего, как самого себя. Только тогда можно научиться именно так смотреть на жизнь. И сегодня для каждого из нас вот серьезный вопрос, если задать его нам. А что жизнь для нас? Если спросить, знаете, многих матерей, то, возможно, они бы сказали, это дети. Для них жизнь – это дети. А что будет, если вдруг по какой-то причине ребенок умрет? Я знаю, что вот в эти рождественские дни у кого-то родился внук, у семьи Тесецких родился ребенок, это такая радость, подарок. И даже наоборот, как-то вот такое стечение обстоятельств, знаете, на Рождество родился ребенок. А я знаю одну семью из Беларуси, которая несет служение в Непале, и у них на Рождество умер ребенок. Скажите, а можно ли в таких обстоятельствах увидеть благодать, увидеть доброту Бога? Что будет в жизни этой семьи, если дети – это самое главное в их жизни? Для многих мужчин главное – жизнь – это работа. И вы знаете, для многих предпринимателей, бизнесменов работа – это все. И когда происходит кризис, многие бизнесмены просто выбрасывались через окно. Не потому, что их ждала голодная жизнь. Нет. Потому что дело всей жизни разрушилось. Потому что для них это было все. Для кого-то жизнь – это семья, для кого-то спорт, для кого-то карьера. Но если бы перед нами лежал чистый лист, на котором был бы один вопрос, анкета, тест, на который нам нужно было бы ответить – для меня жизнь – это, чтобы вы туда вписали. Поэтому слова апостола Павла, вы знаете, это тест, это проверка, это ответ на вопрос, как учиться видеть благодать Бога посреди любых жизненных обстоятельств. И если это не Христос, то нужно что-то менять в нашей жизни. И вы знаете, сегодня очень многие люди, верующие, они не думают о небесах, они не размышляют, они туда даже не стремятся. И признайтесь, что весть о смертельной болезни для многих верующих – это недобрая весть. Это самая печальная весть, которую они могут услышать. И не потому, что они что-то еще здесь в жизни не доделали ради Христа. Не поэтому. Потому что очень сильно прилепились к этой земной жизни. И поэтому даже не думают о небесах, не размышляют и туда даже не стремятся. Это вызов каждому из нас. И поэтому апостол Павел призывает каждого верующего, послушайте, если уже обратились ко Христу, то уже нужно всем сердцем обратиться. Если уже приняли решение последовать за Христом, то уже не оборачивайтесь назад. Если уже жить на земле для чего-то, так нужно жить только для Иисуса Христа. Один стих, который еще хотел привести вам на память, очень короткий, но очень важный. Апостол Павел написал такие слова в послании к евреям. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, потом встреча с Богом. Верят в это атеисты, не верят, а все равно сбудется Писание». Человек встретится с Богом, его ждет встреча с Богом. И вы знаете, что иногда люди, они ищут смерть, когда человек пытается закончить жизнь самоубийством. Почему? Потому что он потерял всякую надежду в трудных обстоятельствах жизни, и он надеется на последнюю надежду, что смерть избавит его от страданий, смерть избавит его от мучений. И знаете, с этим даже есть одна проблема, которая обсуждается часто в обществе – эвтаназия, что в переводе с греческого – хорошая смерть. Когда многие люди считают, что безнадежно больным людям нельзя их заставлять мучиться, и нужно помочь при помощи медицинских препаратов уйти из жизни, чтобы смерть избавила их от мучений. И знаете, даже однажды вот был такой фильм, известный актер и режиссер в Голливуде Клинт Иствуд. Он один издал фильм, где тренер, он приходит к своей ученице, которая занималась боксом, которая получила неизлечимые травмы, и заканчивается фильм тем, что он отключает ее от аппаратов. И вы знаете, фильм получил 4 Оскара – за гуманность. И по сути этот фильм и то, что он получил 4 Оскара, это отражение атеистического мировоззрения американского общества. Почему? Правда такова. Если этот человек не примирился с Богом, если он не веровал в Иисуса Христа, то он попадает, знаете, из огня да в полымя. Его страдания вовсе не прекратятся. Он встретится с Богом и будет осужден на вечные муки. Вот какова реальность, вот какова правда жизни. Поэтому, конечно же, эти стихи апостола Павла, они говорят о том, что сегодня у человека есть надежда. Сегодня, когда мы вспоминаем про Рождество, когда мы говорим о великой радости, когда мы напоминаем людям Евангелие, это весть о надежде, что сегодня любовь и доброта Бога к человеку выражается в том, что Иисус Христос взял на себя наши грехи, что здесь на земле, пока ты еще жив, ты можешь примириться со святым Богом. Тебе нужно признать свои грехи. Тебе нужно уверовать, что только Христос может оправдать тебя на том суде. И причина вот этого всего – это благодать. То, о чем мы поем – благодать. Когда человек узнает об этой благодати, когда он ее принимает, у него появляется радость, мир, который уже никто не может отнять. Эта радость поглощает все. Она должна победить уныние, отчаяние, любые обстоятельства жизни. Это есть основание для нашего оптимизма. И поэтому апостол Павел, он был оптимистом в вере. Вот он так смотрел на жизнь. Потому что все его стремления души были связаны с Иисусом Христом. Аминь. Давайте помолимся.